Одним из наиболее распространенных приемов идеологической борьбы является навязывание противнику чувства своей неполноценности перед лицом противостоящих ему сил. Следует заметить, что одним из главных проявлений национального характера как раз и является качество резистентности к внешней военной угрозе.
Справедливости ради, следует признать, что в середине 20-го столетия русские люди и в самом деле пережили одну из самых значительных военных катастроф, когда-либо постигавших великие нации на протяжении многотысячелетней истории человечества.
И что самое интересное, катастрофа эта до сих пор не имеет разумного объяснения. А исследование этой темы, скрывая абсолютно реальные подробности великой катастрофы, вместо точно поставленного диагноза, рождает все новые и новые исторические мифы.
Сначала это был миф о внезапном нападении на неготовый к войне Советский Союз. Потом на смену ему пришел миф о личной растерянности Сталина, оставившего страну в первые дни войны без верховного руководства. Когда же под неумолимым давлением цифр и фактов эти мифы рухнули, на смену им пришла не лишенная оснований гипотеза о тотальной некомпетентности советского военного командования, выкошенного сталинскими репрессиями 1937 года.
И тем не менее мы готовы заявить, что тезис о неумении командования Красной Армии руководить боевыми действиями – это всего лишь очередной либеральный миф. В том, что даже под советской шелухой русские люди никогда не были такими, какими их рисуют современные низвергатели идеалов, свидетельствует летопись военных конфликтов на советском Дальнем Востоке, первым в череде которых был вооруженный конфликт на китайско-восточной железной дороге.
Конфликт на КВЖД. Дальневосточный конфликт. Советско-китайский вооруженный конфликт, произошедший в 1929 году. После захвата контролировавшим Северный Китай генералом Джан Сюэляном контроля над китайско-восточной железной дорогой, являвшейся совместным советско-китайским предприятием. В ходе последующих боевых действий Красная Армия разгромила противника. Подписанный 22 декабря 1929 года так называемый Харбинский протокол положил конец конфликту и восстановил существовавший до столкновений статус дороги. Китайско-восточная железная дорога, построенная в царствование императора Николая II для освоения богатств Дальнего Востока и Сибири, после окончания гражданской войны, несмотря на претензии Японии, пытавшейся овладеть дорогой, осталась под управлением советской администрации.
На управление дорогой претендовала не только страна восходящего солнца. Зарились на русское наследство и ведущие европейские державы, желавшие получить магистраль в управление интернациональным комитетом. Однако на Вашингтонской конференции эти претензии были заблокированы. Считается, что по протесту Китая и не участвовавшего в конференции СССР. Но кто и когда считался с протестами неприглашенных аутсайдеров? Скорее можно говорить о том, что дорога была оставлена Советом как инструмент, обеспечивавший работу грабивших Россию американских концессий. Однако, как мы помним, в 1929 году в связи с высылкой Льва Троцкого концессии были ликвидированы.
К этому времени закончилась и гражданская война в Китае, начало которой в 1912 году положила революция под руководством основателя Китайской республики и партии Гоминдан Сунь Ятсена. К июню 1928 года его преемник, молодой генерал Чан Кайши, закончил поход на север, подчинив власти Гоминдана охваченные сепаратизмом провинции. Единственным правительством, не признавшим новое правительство Китая, был Советский Союз. И это при том, что во все предыдущее время именно Советский Союз не только признавал Гоминдан и Чан Кайши законной властью в Китае, но и в ущерб основанной в 1921 году Коммунистической партии Китая осуществлял широкое военно-техническое сотрудничество, включая посылку военных советников. Стоит ли напоминать о том, что это была линия, продиктованная Сталиным?
Советско-китайские отношения были испорчены функционерами Коминтерна и высокопоставленными служащими Советского народного комиссариата иностранных дел, самовольно саботировавшими работу с Гоминданом ради сотрудничества с китайскими коммунистами. Нарастание конфликта вокруг КВЖД происходило с декабря 28 по 20 июля 1929 года и закончилось разрывом дипломатических отношений. К этому времени китайскими властями были захвачены практически все объекты, китайской восточной железной дороги.
В советской исторической традиции было принято считать, что Чан Кайши подтолкнули к войне осевшие в Харбине и Мукдене русские белогвардейцы и правительства западных стран, желавших ослабить позиции СССР в регионе. В рамках официальной советской пропаганды той поры конфликт на КВЖД рассматривался как часть большого заговора империалистов против СССР.
Хоть сегодня принято по поводу без повода ругать советский агитпроп, надо признать, что в данном случае все именно так и обстояло. Именно в это время французский генштаб при участии Польши, Румынии, Эстонии и Германии планирует вторжение в СССР на Западе. А на Востоке военные консультации командовавшему в Маньчжурии генералу Джан Сюэляну в свою очередь оказывали офицеры германской службы. Так что заговор был. И конфликт на КВЖД – это как раз его часть. Но напомним, что целью его было не свержение советской власти, а перераспределение концессий.
В европейской исторической школе интриги собственных правительств против советской России принято обходить молчанием. На Западе утверждали и утверждают, что единственной причиной захвата дороги китайцами было уменьшением ее рентабельности под управлением Советов.
Рентабельность действительно падала. Немецкий автор Отто Мейсдорф в книге «Маньчжурский конфликт» 1929 года приводит следующие данные.
В 1924 году доход КВЖД составлял 11 миллионов рублей. В 26-м – почти 20 миллионов рублей. А начиная с 27-го года прибыли дороги начали неудержимо падать. В 27-м – меньше 10 миллионов рублей. В 28-м году – менее 5 миллионов рублей. Хотя канадские и американские эксперты утверждали, что КВЖД – способна приносить до 50 миллионов золотых рублей ежегодно.
Сегодня уже невозможно докопаться до истины, было ли падение рентабельности дороги актом саботажа, осуществляемого в рамках разработанной лидером промпартии академиком Ремзиным программы системного подрыва советской экономики, или оно было вызвано чем-то иным. Но с учетом того, что технические специалисты на дороге практически не менялись со времен ее первого директора генерала Хорвата, нам представляется наиболее вероятной именно версия системного саботажа. КВЖД никогда не была частным предприятием. Это было государственное предприятие, и его успех доказывал, что дело не в форме собственности, а в мотивации людей этой собственностью управляющих.
Хорват Дмитрий Леонидович, российский военачальник, 6 декабря 1911 года, генерал-лейтенант. С ноября 1902 года по конец 1918 управляющий Китайской Восточной железной дорогой. Летом 1918 объявил себя временным верховным российским правителем. В 1918-19 годах верховный уполномоченный администрации Александра Васильевича Колчака по Дальнему Востоку.
Годовое должностное денежное вознаграждение Дмитрия Леонидовича Хорвата составляло 25 тысяч рублей и 10 тысяч премиальных. Немало, но и немного в сравнении с объемом финансов, проходивших через его руки. Однако, в отличие от современных администраторов, специализирующихся на грабительской сдаче в аренду, доставшегося им в управление госимущества, генерал Хорват государственное имущество не разбазаривал, а создавал.
Выражаясь современным языком, летом 29 года Гоминдан совершил рейдерский захват всех вышеперечисленных богатств. При этом у Советского Союза, армия которого в то время формировалась по территориальному принципу, на Дальнем Востоке, по причине его фактической незаселенности, за исключением случайно уцелевшей с царских времен Амурской флотилии, практически не было вооруженных сил. Между тем, находящаяся в распоряжении генерала Джан Сюэляна китайская мукденская армия насчитывала порядка 300 тысяч человек. На наше счастье, она была сосредоточена по четырем, плохо сообщающимся между собой направлениям.
Забайкальская – 59 тысяч человек, 107 пулеметов, 70 орудий, 100 бомбометов, 2 бронепоезда, 3 самолета. Благовещенская – 5 тысяч человек. Сунгарийская – 5500 человек, 26 пулеметов, 20 орудий и 16 бомбометов. Приморская – 63 тысячи человек, 200 пулеметов, 120 орудий, 110 бомбометов. Также под командованием Джан Сюэляна было 11 кораблей Сунгарийской военной флотилии.
была у конфликта и доставшаяся в наследство от гражданской войны драматическая нота в виде 70 тысяч бывших солдат, казаков и офицеров белых армий Колчака, Детерикса и атамана Семенова, преимущественно объединенных в формированиях РОВС Российского общевоинского союза.
Ввиду невозможности решения конфликта путем переговоров, в течение весны и лета 29 года на Дальнем Востоке была создана особая Дальневосточная Красная Армия, вооруженная группировка, которая будет защищать советский Дальний Восток на протяжении всех предвоенных лет. Впрочем, к осени 29 года советские войска в Преамурье насчитывали лишь 18,5 тысяч человек и несколько десятков первых советских танков марки МС-1. Фактически, это были выпускавшиеся по лицензии легкие французские танки Рено-18, впервые появившиеся на поле боя в последнем году Первой мировой войны.
Учитывая разобщенность китайских группировок, советское командование приняло решение разгромить противника по частям, начав со слабейшей в военном отношении с унгарийской войсковой группы. Тем более, что именно здесь можно было наиболее эффективно использовать боевую мощь вооруженных 203-миллиметровыми пушками бронированных мониторов Амурской речной военной флотилии.
12 октября началась унгарийская наступательная операция особой Дальневосточной Красной Армии. В ходе боя под Лхасусу Амурская флотилия уничтожила 7 из 11 вражеских кораблей, некогда конфискованных китайцами у Германии по окончании Первой мировой войны. На следующий день Лхасусу был взят. Китайские войска в беспорядке отошли по направлению к Фучину. При этом советская кавалерия и пехота во время преследования уничтожили более 500 солдат и офицеров противника. Всего китайские потери составляли почти 1000 человек убитыми и ранеными.
В западной пропаганде было принято, да и сегодня принято, рисовать русских солдат и офицеров советской эпохи в виде голодных варваров. Но реальность была иной. Китайские солдаты, добравшись до Фучина, принялись за грабежи магазинов и убийство гражданских лиц. В то же время, хотя Красная Армия и захватила крупные военные склады, в том числе большое количество продовольствия, жалоб на ее действия от гражданских лиц не поступало. Вопреки ожиданиям мукденских властей и их западных союзников, моральный дух красноармейцев был весьма высок. Нравственный стержень, заложенный русской христианской цивилизацией, давал себя знать и под советскими пятиконечными звездами.
Существовала опасность, что китайские войска, подтянув резервы, могут превзойти советские по численности в соотношении 3:1. Поэтому командование Красной Армии приняло решение продолжить наступательную операцию, чтобы разгромить противника до того, как он соберется с силами. В период с 30 октября по 3 ноября 1929 года в 60 километрах выше по течению реки Сунгари был проведен второй этап сунгарийской операции – Фугдинская наступательная операция. Советское наступление было направлено на два укрепленных региона с центрами в Маньчжоу-Ли и Джалайнаре. В этих районах китайцы прорыли многие километры противотанковых рвов и построили укрепления.
Третий, завершающий этап наступательных действий Красной Армии, Мишаньфуньская операция, началась в ночь на 17 ноября при 20-градусном морозе. К утру 20 ноября силы Красной Армии под командованием Вострецова окружили город Маньчжоу-Ли и предъявили китайским властям ультиматум. Город был сдан без боя.
В ходе заключительных боев китайские потери составляли 1500 человек убитыми, 1000 ранеными и 8300 пленными. Красная армия потеряла 123 человека убитыми и 605 ранеными. Командующий Северо-Западным фронтом Лян Джунчан со своим штабом и 250 офицерами мукденской армии попал в плен.
Джан Цюйлян был готов подписать мир на советских условиях через 48 часов после начала вторжения. 22 декабря был подписан так называемый Хабаровский протокол, по которому КВЖД вновь признавалось совместным советско-китайским предприятием. Советские войска были выведены с территории Китая. Последний отряд вернулся в СССР 25 декабря 1929 года.
Нормальная работа КВЖД была восстановлена. это была первая комплексная победа Сталина, сочетавшая в себе победу над внутренней троцкистской оппозицией и внешним врагом.
Показательно и то, что формирование чинов бывшей Белой армии, участие в конфликте, к которому их подвигали китайские власти и западные дипломаты, не приняли, сохранив нейтралитет. Трагического противостояния русских против русских в этот раз удалось избежать. Сказалось острое цивилизационное различие, не позволившее русским белогвардейцам принять китайские власти даже в качестве временных союзников-попутчиков. К сожалению, противостояние повторится 10 лет спустя, но уже не на Востоке, а на Западе, в трагические годы Второй мировой войны.
В 1931 году Маньчжурия была окончательно оккупирована Японией. В 1935 году, после многочисленных провокаций в районе дороги, КВЖД была продана Маньчжоу-го.
В 1937 году, захватив Шанхай, Япония фактически развязала широкомасштабную войну против Китая. За войну против Финляндии Советский Союз исключили из Лиги наций. А вот истребление сотен тысяч китайцев преступлением не посчитали. Сегодня модные писатели, вроде Виктора Суворова, любят говорить о том, как Сталин готовился развязать Вторую мировую войну. Но это несколько не так.
Сталин к мировой войне готовился. Но готовился и готовил – это не совсем одно и то же. Как и в 1914 году, главным закулисным разжигателем войны были Соединенные Штаты. Только теперь их целью было уничтожение последней независимой, обеспеченной золотом резервной валюты английского фунта. Вторжение в Китай приближало Японию к английским колониям, Бирме и Индии. Это было выгодно Америке. И потому осталось безнаказанным. Откровенные военные конфликты на советской границе и в Монголии, напротив, уводили страну восходящего солнца от выгодных Соединенным Штатам направлений. И потому, несмотря на показной антисоветизм Запада, были оглушительно проигнорированы великими державами.
В 1938 и 1939 годах на Дальнем Востоке произошли два вооруженных конфликта между СССР и Японией. На советско-маньчжурской границе у озера Хасан и на монголо-маньчжурской границе в районе реки Халхин-Гол. Оба столкновения носили локальный характер, но оказали важное влияние на весь ход Второй мировой войны, официальное начало которой почти совпадает с окончанием боевых действий в Монголии.
12 июля 1938 года группа советских пограничников в одностороннем порядке произвела технические работы по демаркации советско-маньчжурской границы в районе озера Хасан. В расследование возникшего инцидента поверх своих полномочий включился маршал Блюхер, командующий особым Дальневосточным фронтом, в который к тому времени была развернута отдельная Дальневосточная Красная Армия. Блюхер Василий Константинович, советский военачальник, маршал Советского Союза. В гражданскую войну летом 1918 года руководил походом Уральской армии, за что награжден орденом Красного Знамени номер 1. Начальник 51-й стрелковой дивизии при обороне Каховского плацдарма и штурме Перекопа. В 1921-22 годах военный министр, главком Народно-революционной армии Дальневосточной республики, руководил Волочаевской операцией. В период с 1929 по 1938 годы командующий особой Дальневосточной армией, арестован, умер под следствием.
Чтобы понять, как вел себя маршал Блюхер во время хасанских боев, процитируем выдержку из секретного приказа Наркома обороны Ворошилова от 31 августа 1938 года.
Руководство командующего Дальневосточного Краснознаменного фронта маршала Блюхера в период боевых действий у озера Хасан было совершенно неудовлетворительным и граничило с сознательным пораженчеством. Блюхер послал комиссию на высоту Заозерное и без участия начальника погранучастка произвел расследование действий наших пограничников. Созданная таким подозрительным порядком комиссия обнаружила нарушение нашими пограничниками маньчжурской границы на 3 метра и, следовательно, установила нашу виновность в возникновении конфликта на озере Хасан. Блюхер не меняет своей пораженческой позиции и по-прежнему саботирует организацию вооруженного отпора японцам.
Даже современная спутниковая система навигации не дает столь точных результатов. А вот товарищ Блюхер их успешно получил. Возникает законный вопрос, а в чьих интересах работал этот новоявленный эксперт по геодезическим вопросам? И не был ли прав товарищ Сталин, вычищая из армии блюхерообразных маршалов, предшествовавшим 37-м?
А когда маршал Блюхер все же перешел от функции геодезиста и дипломата к исполнению своих прямых обязанностей командующего, то войска пошли на штурм японских позиций в условиях заведомо для этого невыгодных. Из воспоминаний капитана Стороженко, командира батальона, атаковавшего сопку Заозерное с юга. «Перед нами лежало пространство в 150 метров, сплошь оплетенное проволокой и находящееся под перекрестным огнем. В таком же положении находились наши части, наступавшие через северный подступ на Безымянную. Мы могли бы значительно быстрее расправиться с взорвавшимся врагом, если бы нарушили границу и овладели окопами, обходя их по маньчжурской территории. Но наши части точно исполняли приказ командования и действовали в пределах своей территории».
Нарком обороны Ворошилов направил Блюхеру и его начальнику штаба Штерну директиву, в которой разрешил при атаке на Заозерную использовать обход с флангов через линию государственной границы. Руководство операции поручалось комкору Штерну. Репрессированный и расстрелянный в 1941 году Штерн также не воспользовался этим разрешением и продолжал гнать красноармейцев на японские пулеметы.
Советские потери составили 792 человека убитыми и 2752 ранеными. Японские – 525 убитыми и 913 ранеными. Неудачные действия Красной армии на Хасане – побудили японцев устроить новую пробу сил в следующем году в районе Наманган у монгольской реки Халкингол. Монгольско-китайская граница в районе реки Халкингол до 1939 года ни разу не демаркировалась. Здесь была пустыня, ни для одной из сторон не представлявшая большого интереса. В начале мая 1939 года монгольские пограничные патрули перешли на восточный берег Халкингола и продвинулись до местечка Наманган. По названию этого местечка, где произошли первые вооруженные столкновения, советско-японский конфликт 1939 года в Японии именуется Наманганским инцидентом. В СССР же в ходу было словосочетание «события на реке Халкингол».
К тому времени Блюхер умер в тюрьме. С началом боевых действий границелюбивый комкор Григорий Штерн также был смещен и заменен комкором Георгием Жуковым. В ходе боев с мая по сентябрь действующие на Халкинголе части японской Квантунской армии были разгромлены, и Япония принуждена к миру.
Советские и монгольские войска на Халкинголе в период с мая по сентябрь 1939 года потеряли убитыми 6831 человека. Всего в боях участвовало около 5000 монгольских и около 120 тысяч советских воинов. Им противостояли 76 тысяч японцев и маньчжур. Сухопутные войска Японии и Маньчжоу-го потеряли 8629 человек убитыми. 15 сентября 1939 года между сторонами было заключено перемирие. Советские войска на Халкинголе одержали победу, захватив почти всю спорную территорию и богатые трофеи. Отступая, 6-я армия оставила почти все свое тяжелое вооружение. Советские войска захватили 175 орудий, 115 станковых пулеметов, 225 ручных пулеметов и 12 тысяч винтовок.
Локальные неудачи, точнее недостаточная эффективность боевого применения войск на Хасане была вызвана как раз некомпетентностью Блюхера и ему подобных бывших героев гражданской войны. Впрочем, не показал высокой боевой эффективности и молодой командующий Георгий Жуков, имевший над противником более чем полуторное превосходство. Тем не менее, свежесформированные дивизии, а 1939 год – это первый год перехода ко всеобщей воинской обязанности, советские дивизии действовали вполне грамотно. Молодая поросль командиров, пришедшая на место скошенным кровавым ураганом 1937-го, контроля над войсками не теряла, и на земле и в воздухе не было ничего, даже отдаленно напоминающего хаос страшного лета 1941 года. Даже под советской личиной русские люди оставались хорошими солдатами. И японцы оценили это, так и не рискнув вступить в войну на стороне Гитлера, даже в те дни, когда танки вермахта дойдут до Волги. И это означает, Что истинные причины летней катастрофы 41-го следует искать не в технических, организационных или стратегических командных просчетах, но в иной области. Там, где соприкасаются дух человеческий и дух Божий.